однажды Пастернак сказал о Шопене: «Опять Шопен не ищет выгод, а, окрыляясь на лету, один прокладывает выход из вероятья в правоту». Если бы у меня была еще одна жизнь, я бы ее посвятил написанию книги о Шопене через Пастернака. Потому что вот эти строчки, которые я прочел, это прямые названия глав. И каждая глава – это том. Вот посмотрите, послушайте. Первая глава или книга. «Опять Шопен не ищет выгод». Вторая книга. «Окрыляясь на лету». Третья книга. «Один». Четвертая. «Прокладывает выход». И пятая. «Из вероятья в правоту». Пятитомник о Шопене. И клянусь вам, во всех этих пяти томах не будет информации о подробностях жизни Шопена. В них будет волна шопеновской музыки. Часто я повторяю это, что Бог сначала целует, потом бьет. С этой точки зрения, о поцелуе и ударе, Шопен – это самый трепещущий, самый кровавый в прямом и в переносном смысле пример поцелуя удара. Вот Господь говорит: «Фредерик, я соскучился по Моцарту на земле. Ты придешь на землю опять как Моцарт. Вот, иди». Целует. А удар наступает раньше, чем бетховенская глухота у Бетховена. Раньше, чем страшное сумасшествие, суицидальный синдром у Шумана, желание покончить жизнь самоубийством. Примерно к 19 годам. Шопен начинает кашлять, вот бесконечно кашлять, и появляется кровь во время кашля. Он обращается к врачам, и выясняется, что туберкулез. Жуткая форма, страшно уже запущенная. И когда Шопен пытается узнать, сколько же ему жить, то врачи что-то мямлят, что-то скрывают, ну и потом говорят: «Ну, если вы человек крепкий, сильный, то, ну, год, полтора, потому что там каверны в легких, там очень плохо». Дашенька, извини за то, что я тебя прервал, у меня к тебе один вопрос. Ты знаешь, кто такой поэт?
Знаю, тот, кто сочиняет стихи.
Вот, смотри, такая фраза, я сейчас скажу две фразы. Одна звучит так: «Я скоро умру». Это поэзия?
Нет.
А теперь слушай, я добавлю сюда одно слово: «Я скоро весь умру».
Это поэзия? Поэзия.
Какая ты молодец! Смотри, что случилось! Чем отличается поэт от непоэта? Поэт добавил одно слово – «весь». И тогда появилась мысль – как? Весь? А разве человек может умереть частями? Да. Нет! К чему я это говорю? Как ты думаешь, эту музыку написал поэт?
Да.
Да. Вот видишь? Значит, не написав стихов, он поэт. И в чем же его поэзия? Вот ты сейчас начала играть вальс. Как ты думаешь, какая нотка вот во всем том, что ты играешь, самое главное?
Фа.
Фа. Фа диез. И на ней что стоит еще?
Акцент.
Акцент. Ну-ка попробуй показать, что эта нотка самая главная. Знаешь, вот она! Она одна! Шопен проживает еще 20 лет. И вот, опять же, надо понять, почему 20? Почему не год? Врачи, медицина на низком уровне? Нет, все нормально. Смертник должен был умереть рано. Да не было и средств этих. Да и туберкулез ужасен, смертелен. Да еще и в такой стадии, и запущенный, и такой мальчишка хрупкий, и худеет, худеет. Теперь посмотри на движение нот. Что бы ты рисовала вот так? Волны! Вот же еще в чем тайна. Смотри, волны, а в них одинокая фа диез. Вот теперь покажи, как фа диез все время появляется, несмотря на волны. Чем кончилось? Кто победил, волны или фа диез?
Волны.
Волны. Ну что, врачи ошиблись? Они сказали, что ему год-полтора, а он проживает 20. Ответ в некоторых источниках. Жорж Санд, возлюбленная Шопена, Аврора Дюдеван, французская писательница, вспоминает, что когда Фредерик играл и сочинял, он не кашлял. Вместо полутора лет жизни 20, это 20 лет, которые он играл, сочинял и не кашлял. Вот вам и вся медицина. Вот вам и вся материя. Представьте себе, что вы пришли на концерт Фредерика Шопена. Вы сидите в зале, а Шопен не выходит. И вы понимаете, почему. Очередной приступ кашля. Он в артистической. Ни одной секунды перерыва. Ни пощады, ни передышки. Он кашляет. Салфетки, платки, все в крови. Они ждут. Они там даже слышат кашель. И вдруг выбегает Шопен. Выбегает, бросается к роялю, потому что он в этот момент не кашляет. Это перерыв, это пауза. И начинает. Происходит. Он не может кашлять, он не будет. Там такие процессы, когда даже легкие, часть сердца, мозга, энергии. Да какие там каверны? Да при чем здесь кровь на платках и на салфетках? Из вероятья в правоту. Один прокладывает выход. Вот же что такое Шопен. Понимаешь, в Польше было очень трудно жить, потому что Польша тогда принадлежала русскому царю. Польша была тоже часть Российской империи. И русский царь очень не любил, чтобы в какой-то там Польше были такие талантливые люди, которые играли музыку, и в них звучали польские интонации. Он не хотел, чтобы поляки говорили по-польски, например. И многие талантливые люди удирали, убегали, чтобы их царь ни в тюрьму не посадил, ни на каторгу не отправил, ни запретил их. И вот Шопен совсем молодым уехал в Париж. Там встретил таких замечательных людей. Вот. И он всю жизнь, живя в Париже, очень страдал по своему старому дому, в имении Железова Воля, по этим лесам, в которых он в детстве ходил, гулял. Очень страдал по польскому языку своему. И он, когда он чувствовал, что он умирает, он завещал похоронить свое сердце в Польше. И было сделано уникальное. Из него извлекли сердце. Его тело похоронили в Париже, а сердце повезли в Варшаву. Значит, где сердце, там душа. Представь себе, что это фа-диез, ведь оно... Скажи, у него много друзей или оно одинокое?
Оно одинокое.
А ты можешь теперь его сыграть так, чтобы оно успело сказать: «Я очень одинокая». Успела. Прежде чем волны пытаются ее накрыть. Попробуй. А вот одиночество я не услышал. Второй раз. Третий раз. И вдруг. Вот через мучение сердца. Раз. Вдруг. когда я хочу говорить о Шопене, то я всегда называю две цифры. Рост. 1,76 м. По тем временам очень высокий. Вес. В районе 46-48 килограммов. Вот какое нужно иметь воображение, чтобы представить себе мужчину, человека с пропорциями этого роста и веса. Да не было же физического тела, ничего не было. Были волосы, глаза и вот эти длинные пальцы, которые стали посмертным впечатлением, когда эти пальцы скопировали, сделали в гипсе. Руки Шопена. Тот же Пастернак, сраженный Скрябиным и Шопеном, пишет, может быть, лучшее, что когда-либо написано о музыке. И это опять о Шопене. Так некогда Шопен вложил живое чудо фольварков, парков, рощ, могил в свои этюды. Вы слышите, какая нелепость? С точки зрения языка, его культуры, его структуры. Живое чудо могил. Как это возможно? Это возможно. Вместо 1,5 лет 20. Еще 20 лет целая эпоха безумия, потрясения. Достигнутого торжества, игра и мука, натянутая тетива тугого лука. Это тот образ, который в словах, в презренных словах, на мой взгляд, равно велик музыке Шопена. Вы слышите? Когда я уже не просто полюбил Шопена, а понял, что это действительно возвращение Моцарта в новом варианте, в новом времени, в других странах, я получил подарок. Это было в 16-летнем возрасте. Человек, подаривший мне эту маленькую книжечку, будь он тысячи раз благословенен. Он мне подарил, и тогда я впервые узнал о существовании японских трёхстиший. Хокку или хайку. Три строчки, как три странника в гостях у Авраама. Три строчки, как три вселенских энергетических ядра, которые стремятся соединиться и разорваться на разрыв. И вот, когда я стал читать хокку, они очень четко экстраполировались и пришли к музыке Шопена. Я вдруг понял, что никто в европейской культуре так не близок идее хокку, как ни странно, как Шопен. Слушайте, хокку. Три строчки. Колокол смолк вдалеке, но ароматом вечерних цветов он его плывет. Это Фредерик Шопен. Вы слышите, как отзвук плывет ароматом? Стократ благороднее тот, кто не скажет при блеске молнии. Вот она, наша жизнь. Говорим об очищающей роли искусства, о спасительной роли искусства, о катарсисе, вот это греческий катарсис, снятие напряжения, раскрытие каких-то вечных истин. Почему мы говорим об оздоровительной функции, скажем, музыки, когда сами творцы чаще всего были больны, несчастны, одиноки? Ну, чего стоит этот гениальный Бах в затхлых маленьких немецких городах? Чего стоит Моцарт и его гармония, когда Моцарту дано знание о смерти с детства? Чего стоит Бетховен, которого лишили ни много ни мало слуха? Чего стоит Шуберт, проживший 31 год, не знавший любви отца, не знавший любви женщины настоящей, так и не познавший себя, кто же он в этом мире, как творец? И вот они, эти больные, одинокие, бездетные, бессемейные, не знающие гармонии своего миленького домика и участка, и земли. Чего стоит их творчество, которое должно нас очистить, успокоить, сделать здоровее? И вот тут мне придется говорить об одном из первых художников нового времени, который жил 2000 лет назад. Приходит странный человек по имени Иисус Христос и говорит: Я знаю истину. Куда идти? Никуда. Как никуда? А вот здесь оставаться. А что делать? Где истина? Истина там, внутри, в вас. Понимаете? Вот в вас. Вот посмотри в себя, покопайся там. И там истина. И вот он начинает всех готовить, учеников готовить. Скоро мы пойдем в Иерусалим. Там меня распнут. Там меня уничтожат. Там я воскресну. И прямо как режиссер распределяет роли. Говорит: вот ты, Петр, три раза отречешься. Вот, не забудь, три раза, прежде чем прокричит петух. Ты, Иуда. То, что делаешь, делай скорее. Потому что вот темпо-ритм, как говорили многие режиссеры, это Встаногов, Станиславский, темпо-ритм, скорее, говорит, делай. То есть все расписано, весь спектакль. Нужно погибнуть. И вот подходит время, вот он этот вечер. Вот он, Гефсиманский сад, вот спящие ученики. Все вроде бы как положено, продуман распорядок действий. И вдруг Христос отходит в дальний конец сада и произносит вещь, мысль, которая, ну, становится основой всей теории истории и культуры последующих 2000 лет. Готовился. Знал, что умрет. Чего только не прошел, чего только не пережил, сколько не переговорил, сколько энергии не отдал. Всего 33 года. И вдруг уходит в дальний конец сада, падает ниц и говорит: «Отец мой, если только можно, пронеси эту чашу мимо». То есть не хочу. Папа, не хочу. Забирай сейчас, папа. Я твой сын, да? Я же всем говорил. Я твой сын. Забирай. Не хочу. Больно, боюсь, страшно. Плевать будут. Я им зрение дал. Я их лишил проказы. Я злой дух изгонял из них. Я столько трудился, работал. Я воспитал такую плеяду учеников. Вон какие, 12, как на подбор. Сказал же им, что не рыбу будете ловить, а человеческие души будете вылавливать. Я все сделал, все, всем помог. Я воскресил детей. Я воскресил Лазаря замечательного. Ему еще рано было умирать. Отец, все, я сделал, не хочу, пожалуйста, папа, забирай. Вот странная фраза. Потом дальше идет, помните? Но да будет, как ты, а не как я. Только что сказал, пронеси мимо, не хочу. Не хочу распятия, не хочу бичевания, оплевывания, не хочу терного венца, не хочу идти на Голгофу, крест нести, не хочу. А потом говорит, да будет, как ты. Что это? Это же есть философия искусства последних и последующих после него 2000 лет. Не хочу, но будет, как ты. Что это значит? А вот теперь представьте себе, вы все, кто прочитали и посмотрели Мольера, Шекспира, кто, наверное, прочитал божественную комедию Данте, кто знаком с мировой литературой последних 2000 лет. Будьте внимательны. Сейчас я попробую восстановить, о, ужас, о, гордыня, но попробую восстановить ход мыслей в этой паузе. Отец мой, пронеси эту чашу мимо. Значит, так теперь, ага, значит, не будет распятия, не будет жертвы, не будет христианства, не будет собора Святого Петра. Чего еще не будет? Рембрандта не будет. Рублева не будет. Спаса. Покрова на Нерли. Стихов Пастернака. Ничего не будет. Не будет. Не будет Достоевского. Если Бога нет, значит, все дозволено. Не будет Толстого, который идет от обратного. Да будет, как ты! Погибну. Пойдет, пройду, перейду через все. Через боль, через ужас, через все. Вот в этой паузе между «пронеси мимо» и «да будет» вся история культуры последних 2000 лет. Поэтому верующего Христа, неверующего Христа, но верующий в человека и в искусство, не может пройти мимо этой фразы, если он хочет понять всю последующую историю искусства, культуры. Задача сейчас и всегда обострить потребность. Обострить потребность понять. Мы говорим о том, что искусство должно нам помогать. Должно нас спасти, расширить вот это белое пятно высокого познания. Отбросить всю грязь, все ничтожество, всю суету. Да, оно должно. В лице тех гениев, которые, как Христос, испугались и сказали, все-таки да будет. Понимаете, они, каждый из них, это жертва. То есть чисто житейски они свою жизнь дали, выражаясь словами Христа, на попрание. Для того, чтобы показать, как грандиозная энергетическая душа вырывается из этого совсем не грандиозного, больного, измученного, одинокого тела. Вот же где идея. Им дано несчастье, им дана боль, гвозди, унижение, уничтожение для того, чтобы они к нам пришли с силой и энергией исхода, вырывания, спасения из этого состояния. Сколько их на полях, и каждый цветет по-своему. В этом высший подвиг цветка.